Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том... что я себе купил 16-й iPhone. Сейчас будем его открывать. Поскольку я не обзорщик всякой разной техники, то мне абсолютно насрать на все, на что люди там обычно надрачивают часами. Просто, блядь, выкинул нахуй коробку, все, это не нужно, провода уже есть. Большое спасибо, блядь. Телефон. Так. Алло.
Ну как там с деньгами?
Да пошли нахуй, у меня и так все деньги уже на безопасном счету. Россиян начнут лишать свободы за оскорбление в интернете представителя власти. Только полные мудаки могли такую законодательную инициативу представить, потому что, что они пишут? Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до 2 лет лишения свободы. Это что ж получается, я теперь не могу сказать, что президент старый маразматик и пидорас, что ли? Естественно, когда я говорю о президенте США. Я хотел бы, чтобы закон все-таки немножечко уточнял, какого представителя какой власти и как я могу отхуесосить. Песков, двоеточие, надо отличать критику в адрес властей от оскорблений. Конечно, надо отличать, потому что когда ты вообще в принципе с любым человеком общаешься, нужно разделять человека и его поступки, нужно отдавать оценку поступкам или действиям или результатам и постараться избегать оценки самого человека. Потому что если у тебя есть какой-нибудь президент, который построил дорогу хуевую, то ты можешь сказать, что президент построил хуевую дорогу. Это критика властей, это нормально. Пусть идет, построит нормальную дорогу. А если ты говоришь, что президент мудак, построил хуевую дорогу, то это уже оскорбление, несмотря на то, что дорога действительно хуевая. Хуёвое. Нужно всегда различать эти вещи, и вообще это супер-мега-полезное правило во всех случаях жизни, и в том числе особенно это работает с детьми. Потому что когда у вас есть дети, которые, например, разбили чашку со стола, можно сказать, очень плохо, что ты разбил чашку, которая стояла на столе, потому что это была моя любимая чашка. Иди сюда, дай поцелуй. Потому что ребенок хороший, а его поступок может быть плохой. И в следующий раз, типа, не маши руками или не кидай мечом, когда только-только родители поставили хрустальные фужеры на стол. А ты своим мечом нахуй все это разгибал. Это плохой поступок, фужеры жалко, мяч у тебя отбил. Собираем на неделю за то, что ты не слушался, но при этом ты хороший, замечательный мальчик, мы тебя любим. Ровно то же самое, такой же принцип, такой же гайдлайн нужно использовать и в отношении представителей власти. Потому что иногда хочется, конечно, какого-нибудь президента назвать мудаком, но все-таки нужно следить за базаром. Wired, двоеточие. Санкции США не повлияли на популярность РТ в мире. Есть такой прекрасный журнал Wired, я его очень люблю, который обычно очень хорошо пишет, у них прекрасные лонгриды, и вообще это пример того, какая должна быть хорошая журналистика. У нас, к сожалению, изданий такого уровня просто тупо не существует, особенно в области технологий и всяких разных прогрессивных вещей. У нас иногда бывает какая-то, так уж и быть, публицистика, расследование и так далее, где люди более или менее качественно делают свою работу. Не всегда интересно, но качественно. А журнал Wired — это просто хорошее издание, которое всегда горячо рекомендую как образец хорошей журналистики и интересных материалов. И вот они пишут у себя, что Rush Today абсолютно не потеряла в популярности ни в Африке, ни в Латаме, в Латинской Америке, где она тоже очень популярна. Я очень рад за ребят, что у них там хорошие позиции. Пусть американцы от этого бесятся, пусть ЦРУ от этого плющится, а Rush Today желают долгих лет жизни и как можно дальше проводить нашу информационную повесточку в мире. Потому что мы имеем право на то, чтобы наш голос был услышан, а ЦРУшники могут пойти нахуй. Обязательно подписывайтесь на все мои блоги и платформы, моя главная страница во ВКонтакте, а также не забывайте подписываться на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телеграм, на мой Инстаграм, на мой ТикТок и на мой Телетайп. Выпуски самых честных новостей выходят эксклюзивно в ВК-видео. Для этого я рекомендую скачать отдельную приложку для телефона, а также поставить такую же приложку на телек, чтобы можно было смотреть выпуски самых честных новостей на большом экране. А если вы едете за рулем или бежите, то я рекомендую слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста в приложении ВК-музыка. Дзержинский районный суд города Волгограда оставил в силе решение мирового судьи о взыскании в пользу потребителя денежных средств за невкусные продукты питания. Чувак пришел в перекресток в Волгограде, купил там продуктов на 5 500 рублей, а на этих продуктах было написано: «Вернем деньги, если вам не понравился вкус или качество, без чека». Ну, чувак продукты поел, потом решил: а хули, если такая есть классная надпись, пришел обратно в магазин, говорят: мне не нравился вкус. А ему в магазине сказали: пошел нахуй. Ну, чувак обиделся, потому что как-то вообще странное отношение такое у директора магазина. Пошел в суд. Суд сказал, что действительно, раз есть такой публичный договор, значит, деньги нужно вернуть, неважно какая причина. Вы сами написали эти слова, никто вас за рукав не тянул. И вообще, типа, что это такое? Ну, и чувак получил помимо своих 5 500 рублей, которые он потратил на продукты, еще там 5 000 рублей компенсации. Начальство перекрестка пошло в суд за апелляцией, но суд сказал, нет, нихуя, у вас написано, вернем деньги без чека, если не понравился вкус. Ну, а чуваку не понравился вкус, что ж поделаешь? Значит, пишите в следующий раз какие-то другие надписи. В общем, совершенно глупейшая история для перекрестка. Совершенно не понимаю, зачем так было подставляться. Во-первых, из-за такой суммы. Во-вторых, из-за такого повода. Если вы пишете такую надпись, значит, вы должны молча и с улыбкой возвращать деньги человеку, даже если он эту упаковку нашел на помойке. Это вообще не важно просто, откуда она у него взялась. Нужно в этом смысле брать пример со Вкусвилла, потому что количество говноедских потребителей всегда будет константой, например, 2%. Всегда будут какие-то говноеды, которые будут приходить, качать права, кричать, стучать ногами, говорить, мне это все не нравится, вы все суки будете сидеть в тюрьме, при Сталине вас бы расстреляли. Нужно к этому относиться со снисхождением и с терпением. Пришел такой чувак, сказал, окей, я хочу вернуть свою сметану, я съел ее, мне было вкусно, но вам я об этом не сообщу, верните мне мои 85 рублей. Во Вкусвилле отдают молча, не спрашивая чека, неважно, почему чувак такой вообще в принципе завелся. Ну и понятно, что это очень сильно снижает уровень тревожности, и понятно, что остальные 98% потребителей так себя не ведут, потому что в основном люди порядочные. Или если даже ты купил какую-нибудь кислую сметану, что делать? Такая судьба. Выкидываешь ее, и все. В следующий раз покупаешь свежую. Нормальный человек, как правило, не пойдет разбираться в магазин из-за того, что у него какой-то продукт стух или просто оказался испорченный. Ну, так вот бывает. Не повезло. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Но если вдруг попались такие ребята, которые прямо упертые, которые пойдут в суд, которые будут за свою морковку стоять до смерти, то, соответственно, с такими ребятами нужно максимально нежно, максимально улыбаясь, всегда решать все дела. Ни в коем случае не вступать с ними ни в какие конфликты, ни в какие споры, сказать, да, конечно, вы правы, вот вам ваши деньги, берите, пожалуйста, приходите еще, очень вас любим, ценим, и ваш любимый магазин. Так что данный кейс руководства Перекрестка отработало слабо, будет повод в следующий раз научиться делать это лучше. Ходорковский рассказал, что прямо спросил Невзлина, причастен ли он к нападению на Леонида Волкова. Прекрасный сюжет про то, как русская оппозиция оказалась бандюками из 90-х, почему-то по какой-то причине не раскручивается русской пропагандой внутри России. Почему-то вот не пишут с утра до вечера об этом все наши прокремлевские издания. Как будто они на подсосе у Невзлина, я вообще не понимаю, что происходит, почему они не обсуждают это. Потому что это супер подарок вообще для пропаганды, который просто показывает, что те люди, которые мы считали всю дорогу идиотами, действительно оказались патентованными идиотами. Плюс они еще бандиты, заказывают друг друга, срутся, получают гранты, хуесосят, одной рукой деньги берут, другой рукой дают пощечину. Короче, абсолютно полный клоповник. Это очень хорошая наглядная иллюстрация того, что мы ничего не потеряли от того, что такая у нас оказалась оппозиция. При всей сомнительности к вообще понятию оппозиция, но все-таки есть вот такие ребята, которые считают, что они хотя бы там моральные камертоны, или что у них есть какая-то позиция, на которой можно ориентироваться, или они рукопожатные, у них светлые лица, хорошие фамилии и белое пальто. Но оказалось, что они все ходят в говне и продолжают вести себя хуже, чем самые мерзкие склочные соседи из всех, которые можно было себе только представить. Ну и сейчас Ходорковский рассказывает, что вот я пришел к Невзлину и спросил, а правда, Леня, что ты заказал другого Леню отпиздить молотком в Вильнюсе? А тот сказал, нет, я такого не заказывал. Ну и Ходорковский говорит, конечно, это же мой друг, мы с ним 30 лет вместе сидим. Конечно, он в России, на него открыто уголовное дело за то, что он там расстреливал каких-то мэров, но это все полная хуйня, это кровавый путинский режим его пытался преследовать. А я, Ходорковский, самый богатый человек в России, который нефтяную компанию Ротшильдом отдал, я тоже абсолютно кристальный, честнейший человек, меня надо защищать, я хороший и буду бороться с Кремлем. Короче, вот такие вот персонажи сидят там, грызут друг друга, и почему-то в России этот сюжет не освещается. Но, по крайней мере, сейчас мы знаем, что Ходорковский вписался за Невзлина и говорит, что это прекрасный, чистейший человек. И он, когда я его на прямой вопрос спросил, виноват ли ты в этом сюжете, мне Леонид ответил, что нет, я не виноват, я не заказывал, буду работать со следствием. Ну, короче, следим дальше за жизнью крокодилов. Латвийские журналисты узнали, что к нападению на Леонида Волкова причастен бывший сотрудник госполиции из Риги, помогавший юристу Анатолию Блинову. Разумеется, в каждой правоохранительной системе существуют какие-то мутные типки, которые являются решалами или которые еще какие-то свои услуги предлагают. Там в Прибалтике за деньги можно даже уголовные дела какие-то открывать. В общем, короче, какие-то хуи помогали друг другу для того, чтобы организовать нападение на Леонида Волкова, который, в общем-то, и в обычной жизни нахуй никому не нужен. Заказать такое нападение мог только конченый психопат, у которого не в порядке с нервами. Начал высказывать жалобы на резкую боль в животе, двоеточие. Документы, полученные The Insider, указывают на то, что Навальный был отравлен в тюрьме. Ребята все никак не могут успокоиться, все продолжают двигать идею о том, что Навальный был специально убит, а не просто умер, потому что у него просто закончилось здоровье. А самое интересное, кто, собственно, является тем врачом, который все время дает комментарии относительно того, что Навальный был отравлен. Это врач-анестезиолог Александр Полупан. Не очень понятно, как он, будучи анестезиологом, разбирается в боевых химических отравляющих веществах, но он присутствовал в той команде врачей с консилиумом, который прилетел в Омск из Москвы, потому что он был действующий врач в клинике Бурденко тогда. Но считается, что, собственно, та страна, которая отправила частный джет, настояла на том, чтобы Полупан вошел в эту самую комиссию, потому что изначально его собирались туда не звать. Тем более, что это вообще не его специализация. Но он и тогда рассказывал о том, что Навального, скорее всего, отравили. А сейчас, когда прошло 2 года, он тоже комментирует медицинские всякие справки и говорит, что действительно, смотрите, симптомы такие, что, наверное, в результате отравления только такое могло произойти. При этом сам Александр Полупан, скорее всего, давно уже свалил из России, потому что он является главным комментатором медицинских новостей про Навального во всех оппозиционных СМИ. И Deutsche Welle, Медуза, и Инсайдер, всякие прочие ребята всегда к нему обращаются, и он всегда с удовольствием им все комментирует, что вообще-то, конечно, является не очень профессионально для врача, но вот, видимо, такого нашли врача, который специально говорит то, что нужно для того, чтобы из этого создавались громкие заголовки. Остальные врачи из консилиума, которые занимались Навальным в Омске и спасли ему здоровье, таких комментариев не дают. Матвиенко рассказала любимый анекдот.
Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще 2 часа проговорили.
Действительно, очень смешной анекдот про то, что женщины любят поболтать. Джонсон предложил послание России, двоеточие. У вас больше нет ближнего зарубежья. Бывший британский премьер Борис Джонсон, кстати, у меня тут специально стоит кружечка, как раз на коронацию короля Джорджа и королевы Елизаветы в 37 году была выпущена. Стоит как новенькая просто, хорошо сохранилась. А англичане всегда выпускают по поводу коронации кружечки и потом их продают. В общем, Борис Джонсон сказал, что мы должны забыть о том, что те страны, которые нас окружают, это наше ближнее зарубежье, что типа зона нашего влияния там закончилась. А я предлагаю Борису Джонсону пойти нахуй и не лезть со своими грязными руками в нашу Украину. Купол защитной оболочки блока номер 1 АЭС Акую установили в проектное положение. Называется это, конечно, купол, но это такая хуйня весом в 150 тонн, которую самые большие краны в мире на гусеницах ставили для того, чтобы защитить атомный реактор блока номер 1. Поздравляю Росатом с этим замечательным достижением. Скоро в Турции заработает эта самая атомная электростанция, которая будет работать по новому принципу «строй, владей, эксплуатируй». Посадка Союза 71-й экспедиции. Охуенная новость с сайта НАСА. Читаешь, значит, там фотография, летит посадочный модуль корабля «Союз», парашют, значит, падает в пустыне, все такое. Ну и дальше новость они пишут. Американская астронавтка Трейси Дайсон улыбается, держа в руках матрешку, когда, значит, «Союз МС-25» приземлился вместе с 2 космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Тюбом в удаленной области около города Жесказган, Казахстан, в понедельник. Все, ни одного слова «Россия» вообще в тексте нет, ни одного упоминания о том, что помимо астронавки есть еще 2 космонавта, и они из России, тоже нет, просто их по именам называют. То есть как бы формально все галочки соблюдены, и один раз упоминается слово «Роскосмос», видимо, по какому-то там соглашению у них пиар-отделы это дело согласовали, но при этом почему-то пиар-отдел «Роскосмоса» забыл попросить американцев, собственно, использовать прилагательное «русские» хотя бы время от времени, или вставлять туда название нашей страны. Потому что все-таки это, блядь, наш космический корабль возвращает после полугода сидения на орбите американскую астронавтку, все это прекрасно, безопасно, хорошо, и то, что она держит в руках матрешку, как бы тоже намекает, что это все, в общем, происходит при некотором участии России. Но только НАСА не пишет слово «Россия», они пишут слово «Казахстан», так как будто Россия вообще там рядом не стояла. Абсолютно отвратительно хамское отношение, которое нельзя позволять по отношению к себе. Я бы на месте Роскосмоса все-таки связался бы с пиар-отделом НАСА, для того, чтобы когда они в следующий раз будут писать пресс-релизы, там слово «Россия» бы было упомянуто 50 раз. Власти Новомосковска заявили о непричастности к установке памятной таблички шаману. На доме, где в 91 году родился певец-шаман, повесили какую-то очередную бессмысленную, дурновкусную табличку, ну и, собственно, видимо, сделали фотку и забыли. Потому что, во-первых, в России нельзя вешать памятные таблички раньше, чем через 10 лет, по-моему, после смерти персонажа, и еще должна заседать комиссия, которая должна определить, насколько действительно человек был ценен для страны, что на доме должна висеть в честь него табличка. Единственное исключение – это частный дом у себя в деревне, где можно хоть весь фасад обклеить табличками, кто здесь родился. Родился, жил и помер. Житель Гонконга приговорен к 14 месяцам тюрьмы за протестный лозунг на футболке. В Гонконге новый закон, который защищает национальную безопасность, и сейчас теперь ребят, которые носят всякие разные лозунги экстремистские, их начали сажать в тюрьму. Вот первый человек уехал. У него была скромная желтая масочка со скромными буквочками сбоку FDNOL, что означает 5 demands, not 1 less, что значит 5 требований, ни одним меньше. Это протестный лозунг, который там в Гонконге использовать запрещено. Примерно то же самое будет с тобой, если ты сейчас, например, в Минске будешь ходить с БЧБ флагом или кричать «Живи Беларусь». Есть такие слова или словосочетания, которые в определенные периоды жизни стран или государств являются триггерами, ну и, собственно, нужно просто поэтому следить за тем, какую символику ты используешь и какие слова у тебя написаны на майке и на маске. Мальчик, похищенный из Калифорнии в 1951 году в возрасте 6 лет, найден живым на восточном побережье более 70 лет спустя. Грустная история. Хорошо, что мальчик остался жив и превратился в дедушку. Грустно то, что он не застал смерть своих родителей и вообще прожил всю жизнь с другой семьей. Но вот так иногда вот бывает. Зато сейчас его нашли, потому что генетические тесты стали такими простыми, что плюешь в пробирку и видишь всех своих родственников до трилобитов. Чиновники Сан-Франциско признали, что отец женщины жив спустя 3 года после того, как ей передали его прах. У какой-то женщины отец передознулся фентанилом в каком-то гостиничном номере, его отдали в виде трупа, сказали, у вас очень мало дней, нужно срочно кремировать, женщина его кремировала, ну и 3 года оплакивала отца, а оказалось, что ее отец все нормально, он живой, просто он тоже продолжает долбиться фентанилом и живет бомжом на улицах Сан-Франциско. Он не очень похож на нормального человека, и ребята пытаются собрать какие-то деньги, чтобы его с улицы как-то вернуть обратно в общество, чтобы он снова стал человеком, но пока что у них не очень получается. Непонятно, что грустнее. То ли то, что они кремировали какого-то неизвестного хера, вообще непонятно, кто это был без документов, то ли то, что настоящий отец все еще жив, но просто является обдолбанным бомжом-наркоманом, который живет на улицах Сан-Франциско. Девочка-подросток, убившая мать и пригласившая друга посмотреть на труп, приговорена к пожизненному заключению. Какая-то девка 15-летняя курила траву, плюс у нее были какие-то еще телефоны, видимо, она там чем-то приторговывала. Мама ее об этом всем узнала, очень сильно волновалась, переживала за здоровье дочки. Но дочка взяла магнум, застрелила мать, потом, значит, привела друга показать, типа, видела ли ты когда-нибудь мертвое тело, значит, показала свою мать. Ну, а вечером переперся отчим, она пыталась с него выстрелить, попала в плечо, но он ее пересилил, скрутил, отдал в суд, и теперь она уедет на пожизненное. Никакие жалобы адвокатов на тему того, что у девочки там серьезные проблемы, и вообще с психикой беда, и кукушка улетела, не впечатлили присяжных, поэтому будет думать о своем поведении до конца жизни в местах не столь отдаленных. Бездомный в Нью-Йорке, двоеточие. Мужчина работает на нескольких работах, но все равно не может позволить себе жилье. Америка постепенно снова превращается в ту Америку, какой мы ее застали, когда у нас в Советском Союзе был застой, но при этом мы хуесосили тлетворный Запад и рассказывали, как там все плохо, бомжи, безработица и так далее. Ну, собственно, вот осталось немного, скоро, видимо, в Нью-Йорке будут разрисованы с ног до головы граффитями поезда метро, будут там ходить какие-то бомжи, людей будут убивать посреди бела дня. В общем, вся картина советской пропаганды о том, как невесело жить в Америке, снова становится настоящей правдой. Ну и какой-то чувак, работая на 3 работах, все равно продолжает жить на улице, потому что денег ему не хватает. А мог бы переехать в Россию, работать на одной работе, сидеть на фоне кирпичной стены и попивать свой лавандовый раф. Франция, двоеточие. Нелегальный пакистанский мигрант смотрит порно на собственном суде по делу о сексуальном насилии в отношении француженки. Какой-то нелегальный пакистанский мигрант в парке привязался к какой-то бабе, начал хватать ее за жопу и за сиськи. Она позвала мужа, пришел муж, он, значит, мужу надавал в бубен. Короче, пара вызвала полицию, схватили этого самого пакистанского нелегального мигранта, который был в жопу пьяный. Ну и, соответственно, сейчас его судят. Судят его, судят. Там адвокат говорит, что нужно понять, что у него там такая вот, значит, патриархальная культура, плюс у него не было никаких приводов в полицию, вел себя хорошо, в общем, пытается его отмазать. А самый прикол, что на этом самом суде сидит этот самый нелегальный пакистанский мигрант и смотрит порнуху. Ну, собственно, теперь ему никто срок, конечно, скашивать не будет, а, скорее всего, просто засудит и нахуй депортирует обратно в Пакистан. Редкий белый медведь появился на берегах Исландии. Полиция застрелила его. Так иногда бывает необходимо сделать, потому что, с одной стороны, конечно, очень жалко белого медведя, а с другой стороны, если он путает берега и приходит к жилым деревням, то это уже нехорошо, это очень важная угроза, в следующий раз кого-нибудь может задрать. Поэтому обычно полиция в таких случаях просто приезжает, и медведя нет. Трагедия после того, как 85-летний дедушка свернул не туда и не вернулся домой. Какой-то дед любил гулять, но потом в какой-то момент заблудился, свернул не на ту тропинку, прошел 30 миль, то есть почти 60 километров, и помер. Ну и, собственно, семья сейчас собирается сделать какой-то благотворительный марафон в его честь, а могли бы просто подумать чуть заранее и выдать дедушке трекер на всякий случай, если он вдруг потеряется. Полиция Южной Кореи вложит миллионы в предотвращение дипфейков. Не очень понятно, как и куда они их вложат. Скорее всего, просто все по карманам распихают. Потому что бороться с дипфейками невозможно. Технология будет работать, совершенствоваться, и нужно к этому быть готовым. Крупные социальные сети и стриминговые компании занимаются масштабной слежкой за пользователями. Двоеточие. Отчет. Я не знаю, есть ли еще на свете такие наивные люди, которые думают, что за ними не следят, что каждый их жест, каждое действие, каждая буква, каждая фоточка на их телефоне не отслеживается, не передается куда надо. Ну, бывают такие наивные люди. А так просто нужно принять тот факт, что если мы живем посреди цивилизации, среди других людей и пользуемся гаджетами, то, естественно, каждый датчик каждого движения, каждый там акселерометр, инклинометр и прочий хуёметр будет обязательно подключен, и будет про нас собирать всю необходимую информацию для того, чтобы потом из этого придумать, как бы нам какую-нибудь хуйню продать. Например, чтобы было молоко по акции на углу подешевле или какую-нибудь, может быть, недвижку или отпуск. Потому что, естественно, конечным итогом всех этих исследований является исключительно желание заработать больше денег. А так, конечно, на каждого отдельного человека корпорации насрать. Корпорации нужна Big Data для того, чтобы понимать паттерны поведения людей, чтобы можно с них больше потом было собрать бабла. Вы провели пальцем влево в приложении для знакомств, вы можете способствовать неравенству доходов. Британские ученые провели большое исследование и сообщают нам о том, что если мы встретили в Тиндере какую-нибудь девку, которая нам не нравится, и свайпнули ее влево, чтобы больше нам не показывали эту страхолюдину, то таким образом мы способствуем неравенству доходов. Потому что мы таким образом повышаем шанс того, что мы будем встречать людей, которые нам равня по доходу или по красоте, ну и, соответственно, всякие лузеры останутся за бортом. О боже, какой ужас, какой кошмар, что же делать этим некрасивым ребятам? В следующий раз нам скажут, что надо же жениться по лотерее для того, чтобы было равенство. И тогда нам достанется какая-нибудь 80-летняя одноглазая старуха, мы не должны будем жаловаться, потому что зато все будет справедливо. Нашему фантастическому дизайнерскому сервису, который называется Macapus, исполняется 1 год. Macapus — это сервис нашей студии для эффективной презентации дизайна на трехмерных носителях — макапах. Дизайнеры используют макапы во время презентации заказчикам, в своих портфолио или как контент для сайтов и соцсетей. Macapus позволяет не просто создавать красивейшие макапы, а делать это безумно быстро, экономя свое время. За год в нашем сервисе было сделано 15 тысяч макапов. А дизайнеры нашей студии постоянно используют Macapus в своей работе. Потому что это, правда, помогает очень хорошо продавать практически любой дизайн, потому что ты накидываешь логотип на любой носитель, банку, зонтик, майку, кепку и так далее. И тут же она выглядит сразу так, что хочется купить айдентику. Всех дизайнеров приглашаю пользоваться Macapus, он помогает зарабатывать деньги. А также у нас на сайте издается потрясающая медиа для дизайнеров, арт-директоров и креативных директоров, которая называется «Журналус». Раз в неделю потрясающий дайджест со всей самой необходимой информацией, со всеми нужными интервью, ссылками на шрифты, айдентику, новости всяких разных дизайнерских компаний, новости искусственного интеллекта и нейросетей. Выходит раз в неделю, либо можно читать у нас на сайте, либо в виде почтовой рассылки, либо в виде телеграм-бота. Подписывайтесь на «Журналус», это абсолютно незаменимый источник информации. А еще у нас есть корпоративная подписка, так что если ваш работодатель вас любит, он обязательно подпишут весь отдел дизайнеров на Журналус. Нью-Йорк Таймс, двоеточие. Дальнобойные ракеты вряд ли помогут Украине, но могут спровоцировать Москву, опасается разведка. Американская разведка абсолютно справедливо опасается, что разрешать хохлам ебашить дальнобойными ракетами по Москве – очень плохая идея, потому что ответка никому не понравится, а с военной точки зрения смысла в таких атаках все равно не будет. В общем, короче, американцы не хотят давать хохлам дешевого пиара. Путин объявил об изменении ядерной доктрины. Значит ли это, что Россия готовит ядерный ответ на удары по своей территории? Полистав Нью-Йорк Таймс, почитав новости, Россия поняла, что все-таки что-то там ребята хотят замутить. Понятно, что никогда нельзя верить тому, что пишут в газетных заголовках, но на всякий случай нужно это учитывать. И когда нам пишут, что то ли разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по России, то ли нет, то ли вот уже почти да, то ли вы англичане, то ли американцы, то ли договорились, то ли может быть. В общем, короче, на фоне таких новостей, которые ничего хорошего, естественно, за собой не несут, хотел бы я, чтобы американцы так вот про себя почитали, дала ли разрешение Россия мексиканцам и канадцам хуячить по территории США дальнобойными ракетами, или пока только рассуждает на эту тему, дать или не дать. В общем, разумеется, американцы бы не простили подобного заголовка, и нужно учиться у них тому, как нужно не терпеть, чтобы тебя обсуждали в таком ключе. Россия почему-то пока еще позволяет себя вот так вот обсуждать. Это, конечно, нехорошо. Но в любом случае, Россия, значит, почитала все эти заголовки и тут же решила, что наш ответ — это изменение ядерной доктрины, что совершенно справедливо, потому что там ребята тоже пусть почитают наши газетные заголовки. Пусть ребят почешут репу, хуй к носу прикинут и решат, надо ли им такое счастье или нет. Россия в своей новой ядерной доктрине написала, что если какая-нибудь неядерная страна вдруг решит на нас напасть при помощи какой-нибудь ядерной страны, то мы тогда будем хуячить так, как будто обе эти страны ядерные. Тут подтекст очень простой. Неядерная страна — это Украина, ядерная страна — это США. Ну и, соответственно, если американцы решат воевать с нами с помощью украинских солдат, что они пока делают при обычном оружии, если они вдруг там решат как-то поднять ставки, то, соответственно, ответ будет такой, как будто бы у Украины было свое собственное ядерное оружие. Так, на всякий случай, просто предупредили. Когда я вижу, как воюет Израиль, который просто хуячит всех своих соседей наотмашь, просто там, по, блядь, 80 тонн бомб они просто скидывают нахуй, разъебывают все. И хуситам бомбы достались, и в Газе, значит, они продолжают свои зверства делать. В общем, короче, абсолютно полный пиздец. И при этом весь мир смотрит на это так, что, ну, да, типа, защищаются ребята. Вот они же сказали, что не надо, вот они, значит, и делают то, что они сказали. Если читать мировую либеральную прессу, то России не разрешается даже 1/100 от того, что делает Израиль для защиты своих национальных и военных интересов. Израиль совершенно не стесняясь называет это все войной, хуячит Бармалеев направо и налево. Израиль сказал, мы хорошие, вы плохие, поэтому мы сейчас будем вас ебашить. Это война, и вообще, типа, кто не спрятался, я не виноват. Россия по-прежнему продолжает как-то мя-мя-мя, что-то такое, вот как бы не до конца назовем, не так скажем, вот давайте, у нас еще не война, а специальная военная операция. Ну и, соответственно, война, которая у нас сейчас идет с Украиной, происходит совершенно по другому сценарию, с помощью другого оружия. Примерно как во Второй мировой войне. Просто идет артиллерия, ну и просто солдаты воюют на фронте. Если бы Россия вела себя как Израиль, то она бы просто скинула нахуй какую-нибудь бомбу на какой-нибудь крупный украинский город. И вопрос, скорее всего, на этом был бы закрыт. Но поскольку у России нет задачи просто массово убивать подряд всех украинцев, как это делает Израиль по отношению к своим арабским соседям, то воюем так, как умеем. Песков назвал фатальной ошибкой Киева его позицию о принуждении РФ к миру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что абсолютно бесполезно пытаться принудить Россию к миру, потому что с Россией на таком языке разговаривать не надо. Выпуск «Нативно интегрировано» – продолжение самых честных новостей про разумные дома Ириди из Нижнего Тагила. Home Sapiens. Офис уровня Google в Нижнем Тагиле. IT-разработка. Производство. И дизайнерские ништяки. Разумные дома Ириди полезнее, универсальнее, безопаснее, умнее умных домов и дешевле. Разумный дом Ириди стоит от 200 тысяч рублей. Обычный умный дом – бесполезные чайники и лампочки. Разумные дома Ириди – слаженнее, полезнее, умнее. Вот пример разумного сценария Ириди. Романтический вечер. Нажали. Разумный дом Ириди задернет шторы, включит подсветки, запустит романтический фильм, запалит камин, бухлишко подгонит. Миллиард индивидуальных сценариев, в туалет ночь проведет и мягкий свет включит, чтобы ты и ободок не обоссал и уснул нормально. Ириди – мировой лидер профессиональной автоматизации домов и зданий. На системах Ириди работают апартаменты в Бурдж-Халифе, здания Европарламента в Брюсселе, стадион ЕКБ-Арена и другие места, которые ты знаешь. В описании и по QR-коду статья о разумных домах Ириди. Там же выпуск самых честных новостей из Нижнего Тагила. Wall Street Journal, двоеточие. План победы Зеленского не впечатлил администрацию Байдена. Зеленский бегал как списанный торбой со своим мирным планом, который он почему-то решил никому не рассказывать, из чего он состоит. Написал у себя в Инстаграме, покажу только американцам, уже абсолютно не скрывая, что американцы это просто хозяева, уже настоящий вашингтонский обком, уже просто это не юмор, а просто факт жизни. И Зеленский за мнением, за советом ездит к американцам, а у него уже своего мнения нет никакого, короче, абсолютно марионетка. И он написал какой-то мирный план, почему-то решил сделать из этого интригу, типа, о, там такое написано, оно прямо вообще, покажу только Байдену. Короче, приехал к Байдену, показал, ну там ребята почесали, сказали, не план, а хуйня, можешь подтереться. Но Зеленский подтерся этим самым планом, потому что там ничего интересного не написано. Типа, срочно прекращаем войну, возвращаемся на границы 91 года, я хороший, все остальные плохие. Все решили, что этот план все равно не сработает. США встревожены сведениями о тайной российско-китайской программе по созданию БПЛА. Вообще не вижу никаких оснований для того, чтобы США тревожились. Если мы хотим с кем-то создавать военные союзы и разрабатывать новые виды вооружения, будем это делать, забыв спросить у американцев. Bloomberg, двоеточие. Россия планирует увеличить военные расходы в 2025 году еще на 3 триллиона рублей. На самом деле это не так уж и много, всего каких-то 6 годовых бюджетов Красноярского края. И уж в любом случае ни в какое сравнение эти расходы не идут с тем, сколько американцы тратят на свои военные бюджеты. NBC News, двоеточие. Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором. Белый дом отказывается. Американские военные хотят своего говна продать для того, чтобы загрузить свои заводы новым производством, а Белый дом, то есть политическое крыло, говорит, что нет, мы пока на это не готовы. Главное управление разведки Минобороны Украины объявило об убийстве в Подмосковье полковника армии РФ, готовившего операторов дронов. Главное управление разведки Минобороны Украины – это такая террористическая организация, которая почему-то в России не признана террористической, поэтому в скобках после нее ничего такого не пишут. Ну а мы не забываем это уточнить. Они сообщили, что был убит полковник российской армии Алексей Коломейцев, который типа был начальником какого-то центра, который готовил операторов беспилотных летательных аппаратов типа Герани, они же шахеды. То есть террористы открыто хвастаются тем, как они ведут свои террористические действия. Варгонзе назвал фейком заявление украинской разведки об убийстве российского полковника в Коломне. А военкор Семен Пегов сказал, что полковника, во-первых, никто не убивал, во-вторых, он давно не работает, потому что является военным пенсионером, живет себе спокойненько в Коломне и читает новости про то, как его убили. Украина вернула России самую большую группу детей, разлученных с родными. Бывают разные жизненные ситуации, и там ситуация была такая, что какие-то родители, например, жили в Харькове, ребенок там был в больнице, тут начинаются военные действия, родители убегают в Россию, дети остаются в этой самой больнице, ну и, собственно, получается, что они разлучены. И вот, наконец-то, Украина возвращает самую большую группу детей, разлученных с родителями в Россию, и количество этих детей 4. Это, конечно, очень немного, но зато хотя бы в этих семьях будет счастье, потому что родители не должны разлучаться со своими детьми. Минпросвещение запретило привлекать к проведению уроков в школах помилованных экс-заключенных. Очень хорошая, правильная практика, потому что если какой-то заключенный, особенно по тяжелой статье, сидел в тюрьме, потом подписал контракт с Минобороны, отправился на фронт, там героически, значит, остался в живых и вернулся обратно, то это не значит, что его можно привлекать к школьникам. Потому что мало ли чё. Потому что, да, он, конечно, военный герой, но это не значит, что такие люди должны школьникам рассказывать, как жить. Потому что герои должны быть все-таки какие-то с более хорошей биографией. В Харькове убрали скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Потому что Остап Бендер и Киса Воробьянинов являются персонажами романа Ильфа и Петрова «12 стульев», а Ильф и Петров смели жить в Москве, хотя они и родились в Одессе. Можно было бы сказать, что это украинские писатели, но поскольку они зарабатывали свои деньги в РСФСР и вообще Сталин их любил, то они плохие, поэтому сейчас их декоммунизируют на Украине. Таким образом, скоро на Украине останутся только персонажи из какого-нибудь сельского фольклора, поржем с них. Дуда обвинил Украину в сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте. Украина продолжает проебывать свои отношения с Польшей, и в Польше уже сейчас не стесняются, поскольку 2 года они сидели и терпели беженцев, все как бы немножко терпение лопнуло. Поляки возвращаются к своей дефолтной настройке, а именно они терпеть не могут украинцев, ну и, собственно, сейчас они себя не будут сдерживать. Они скажут, вы нас уже окончательно заебали, плюс мы вам тут, между прочим, больше всех дали танков, больше, чем Германия, больше, чем Америка. Кучу даем вам денег, все ваши беженцы у нас тут сидят. В общем, короче, мы к вам по-доброму, а вы продолжаете вести себя как последние говноеды. И плюс еще не даете нам сделать эксгумацию захоронений Волынской резни, потому что там выяснится, почему, собственно, украинцы не дают делать эту самую эксгумацию, потому что выяснится, что там огромное количество женщин и детей было просто порублено лопатами. Ну, соответственно, не хотят они эту страшную страницу истории вспоминать и не хотят извиняться перед поляками. Ну, а Дуда говорит, что мало того, что украинцы вот сделали Волынскую резню, еще служили в СС, еще с Гитлером там сосались, Бандера у них герой. Короче, полная абсолютно пиздец комбо, и понятно, что в Польше Украину за все эти события абсолютно никто прощать не собирается. Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги. Зеленский зарегистрировал фамилию Зеленский в 22 и 24 году. Ну и там, как обычно, журналисты начинают смотреть, в каких классах зарегистрирован товарный знак. Ну и обнаружили, что там в том числе есть ритуальные услуги. В общем, получается красивая композиционно законченная картинка. Зеленский, который регистрирует товарный знак Зеленский, чтобы хоронить как можно больше украинцев и чтобы украинские кладбища представляли собой уходящие за горизонт поля с флагами. Литва украла у Зимбабве белорусские пожарные машины и намерена передать их Украине. В прошлом году белорусы продали зимбабвийцам 17 пожарных машин, они должны были из Литвы отправиться туда по морю, но власти Литвы решили эти машины спиздить, оставить себе и передать Украине. Потому что это мир, основанный на правилах, уважение к частной собственности, свобода и демократия в Европе. А как в Европе обходят эти, казалось бы, незыблемые ценности? Вот вроде ты все это задекларировал, сказал, что никого нельзя по какому-то признаку унижать, ни в коем случае не дискриминировать ничего, геев в попу целовать, ну а тут получается, что целую страну ты отменяешь только потому, что это целая страна. Делается это очень просто. Берется какая-нибудь Белоруссия, назначается она диктатурой, говорят, что это плохие ребята, вводим против них санкции, ну и если кто-то решил с ними какие-то дела вести, то, соответственно, такому человеку больше руки не подаем в нашей прекрасной светлой Европе, потому что уважаем частную собственность, права человека и всякую прочую хуйню. Но если мы кого-то назвали плохим, то после этого с ним нельзя иметь никаких дел, потому что за это особо строго накажем. После этого карта прет особенно удачно. Израильская армия заявила о подготовке вторжения в Ливан. Державы призывают к 3-недельному перемирию. А Израиль решил не церемониться, ёбнуть по Ливану, потому что у них есть новая цель. Они говорят, Хизбалла, плохие ребята, никого не жалеем, всех ебашим бомбами. Ну и, собственно, пошли туда воевать и скидывать свои бомбы. Военные Израиля атаковали в Ливане 400 установок для ракет средней дальности. Израильская разведка не зря ела свой хлеб, и они на завтрак разъебашили 400 установок для ракет средней дальности, которые были в Ливане нацелены на Израиль. Армия Израиля объявила о гибели лидера Хизбаллы после удара по Бейруту. Лидер Хизбаллы Хасан Насрала отправился на небеса израильским экспрессом, потому что израильтяне вычислили бункер, в котором сидел Насрала, и скинули туда 80 бомб весом 1 тонна. Короче, там у них случилась мини-Хиросима, но, естественно, из этого подвала никто уже живым не вышел. Reuters, двоеточие. Россия ведет секретные переговоры с йеменскими хуситами о поставке им противокорабельных ракет. Посредником в переговорах выступает Иран. Переговоры, конечно, секретные, но зато мы о них читаем в газетных заголовках. Следственный комитет Армении, двоеточие. Выходцы из Карабаха готовили захват власти, тренировались в РФ. У армян похожая методичка на нашу. Они тоже, когда нужно кого-нибудь обвинить в смертных грехах, говорят, смотрите, во-первых, эти плохие люди были из Карабаха, а во-вторых, они тренировались в Российской Федерации. То есть у них просто супер какое-то комбо, неприятные какие-то люди хотели власть захватить, а власть захватывать нельзя. А поскольку Пашинян слил Карабах, то, соответственно, те люди, которые из Карабаха по происхождению, они как бы уже не совсем такие армяне, немножечко второй сорт, так что их не жалко. Пашинян заявил о росте уровня независимости Армении. Это, наверное, заголовок года в юмористическом каком-нибудь издании. Потому что Армения все больше и больше становится американской подстилкой, все дальше уплывает от России куда-то в сторону, непонятно нахуя, потому что ничего хорошего от Америки ждать не придется. А Россия всю жизнь любила Армению, и вообще это просто ближайший и по религии, и по духу сосед. Но, в общем, Пашинян, который тоже является американской марионеткой, все больше и больше дрейфует в сторону от дружбы с Россией, пытается там какие-то шуры-муры крутить с Америкой. Ну, понятно, что он получит себе какую-то личность, выгоду, ну а для несчастной Армении это невыгодно максимально. Зато можно рассказать о росте уровня независимости. А на самом деле нужно читать этот заголовок ровно наоборот, это значит, Америка становится все более и более американской подстилкой. Абхазия приняла обещанные России законопроекты. Абхазия немножко повыебывалась и все-таки приняла правильное решение, разрешив гражданам России владеть недвижимостью на берегу моря. Потому что мы там построим прекрасные санатории, там какие-то местные аксакалы говорили, нахуй нам эти русские, тут мы сами справимся, пусть лучше нам платят. Ну, короче, им сказали, ребята, если вы такие крутые, такие гордые и вообще такие богатые, ну, сидите тогда без наших денег, блядь, заработайте их сами. Они посидели, поняли, что сами они нихуя не заработают, что все-таки Россия крупнее, богаче, и вообще это гораздо выгоднее дружить с Россией, чем пытаться с ней вот так вот как-то хитрожопить. Ну и, соответственно, аксакалы сказали, ладно, хуй с ним, разрешаем президенту подписать эти новые законы, которые разрешат русским владеть недвижимостью в Абхазии. Так что будем прилетать теперь в свой собственный санаторий в Абхазии и кушать там вкусный мандарин. Схватила за горло и била по лицу. Как русский язык вызвал скандал в узбекской школе. Во время урока русского языка в школе номер 188 солнечного города Ташкента произошел инцидент, где ученик попросил училку перейти на русский язык во время урока русского языка. Она говорила по-узбекски. А она взбесилась, схватила мальчика, швырнула его об стену, взяла за горло и стала говорить, вообще ты кто такой, не выебывайся, буду говорить на своем родном языке. При том, что это училка русского языка. В общем, это возмутительнейшая хуйня, которой, конечно, должен заниматься МИД, чтобы такой хуйни не происходило в Узбекистане. Училка при этом заявила, что Узбекистан для узбеков, а кому не нравится, могут уезжать, а ученика еще заставили извиняться. История с избиением ученика в ташкентской школе номер 188 за просьбу вести урок на русском языке получила неожиданное продолжение. Учительница оказалась буйная, она в еще одной школе устроила какую-то потасовку в школе, где учится ее дочь. Там тоже, значит, с какими-то педагогами посралась. Ей дали одни сутки ареста, а также оштрафовали на 3,5 миллиона сумов. Но женщина, видимо, неспокойная. Интересно, какая у нее дальше сложится биография, потому что тот самый исторический урок русского языка, который она вела в школе номер 188, был первым рабочим днем ее в этой школе. Не могу себе представить ситуацию, что если бы где-нибудь в какой-нибудь русской школе был бы урок узбекского, и какой-нибудь мальчик попросил бы вести этот урок на узбекском языке, чтобы какая-нибудь училка его так размазала об стену. На выборах в парламент Австрии впервые в своей истории лидирует ультраправая партия Свободы. Каждый раз, когда мы видим слово «ультра» в заголовке, это уже окрашенный текст, потому что это уже не нейтральное сообщение, это уже читатели готовят к тому, что какие-то негодяи завоевывают власть. На самом деле, просто хорошие, правильные ребята, потому что все остальные ребята подзагибали своей хуйней мутной. Люди хотят голосовать за нормальных людей, которые будут олицетворять собой нормальную власть, принимать нормальные законы, а не пиздострадать. Короче, партия нормальных людей в Австрии одерживает победу, и можно только порадоваться за чуваков. Немецкие правоохранительные органы взломали Тор. Нам красиво называют это правоохранительные органы Германии. На самом деле это немецкие хакеры, которые взломали Тор. Ну и, соответственно, сейчас все ребята, которые занимались мутными делишками, встанут на карандаш у товарища полковника в Германии. В Швейцарии впервые применили капсулу для эвтаназии. Задержаны несколько человек. Компания Exit International выпускает специальную капсулу, куда ты ложишься, берешь в руки кнопку, нажимаешь, тебе туда впрыскивается азот, ну и ты, соответственно, медленно умираешь. Без боли, без страданий, без ничего. Собственно, те люди, у которых жизнь настолько невыносима, что они уже готовы на этот осознанный шаг покинуть планету раньше времени. В общем, этим людям, конечно же, нужно помогать идти навстречу. В России мы вряд ли в ближайшие годы увидим что-нибудь в этой области, потому что у нас этим будут злоупотреблять. Собственно, все это сразу заранее имеют в виду. Но его нахуй от греха подальше. Хочешь самоубиться, езжай в свою бездуховную какую-нибудь Голландию, и там самоубивайся. Можешь травы покурить перед смертью, нам похуй, и в жопу поебись. В общем, все равно. Главное, не на территории православной России все это дело делать. Но Швейцария тоже пока еще не готова к таким нововведениям, поэтому они говорят, что если кто-то будет этими капсулами смерти пользоваться на территории Швейцарии, посадим на 5 лет в тюрьму. В итальянских школах появится оценка поведения и штрафы за насилие над учителями. Вообще оценка за поведение не так уж и плохо. У меня всегда в школе, например, была двойка. Ну и понятно, что когда у тебя есть штраф, а в Италии собираются от 500 евро до 10 тысяч евро вводить штрафы, в зависимости от того, насколько сильно ты учителя обидел или отхарасил, или унизил, или ударил, или еще что-нибудь с ним сделал, для того, чтобы ученики уважали учителей. Потому что сейчас немножко человечество разболталось, и вообще раньше учеников били линейкой по пальцам или пароли розгами на виду у всего класса, а сейчас дети такие: а что ты мне сделаешь? Пошла нахуй, училка, вообще, а мои родители много зарабатывают, а ты никто здесь. Ну, короче, с такими отношениями учителя должны всю эту хуйню терпеть. Теперь в Италии, по крайней мере, не будут. Власти Флориды проводят экстренную эвакуацию жителей штата из-за урагана Хелен. 70 тысяч человек уже съебали со своих домов, немножко еще съебутся, потому что ребята опасаются, что ураган Хелен может быть очень опустошительным. В Малайзии эпично взорвали знаменитый стадион Шах-Алам, который вмещал до 80 тысяч человек. Стадион был старый, его в 2020 году еще признали аварийным, но сейчас заложили туда динамитику и нажали на кнопочку. Всегда приятно посмотреть на хорошо организованные взрывные работы. В Бразилии арендованный клубом Сан-Паулу дирижабль протаранил несколько жилых домов. Что-то пошло не так, и рекламный дирижабль ёбнулся на жилую застройку. Девушка в Китае составила презентацию на 58 страницах, в которой разоблачила 300 измен своего парня. Какой-то чувак работал в банке, ебал баб направо и налево, иногда прямо в переговорках в своем собственном банке, ходил по бледям. Но в какой-то момент у его девушки лопнуло терпение, она разлочила его телефон, посмотрела на все эти самые случаи, ужаснулась, составила презентацию, и теперь чувака уволили из банка и исключили из коммунистической партии. Будет думать о своем поведении. Активисток, обливших супом подсолнухи Ван Гога, приговорили к тюремному заключению. Двух малолетних дур посадят на 2,5 года за то, что они облили картину супом. И правильно. Теперь будут есть суп в тюрьме и думать о своем поведении. Климатические активисты снова облили супом картины Ван Гога в Лондоне. Нет все-таки недостатка в упоротых климактерианцев, и всего через пару часов после того, как был объявлен приговор двум дурам, которых отправили на 2,5 года в тюрьму за то, что они облили картины супом, следующие ребята вошли и облили ту же самую картину супом, ну и, соответственно, я думаю, что суд будет теперь экспрессом, потому что уже понятно, на какой срок их сажать, понятно, что это неуважение к обществу, хамство, уничтожение культурного наследия и вообще просто поведение, которое нельзя поощрять. Так что эти ребята тоже отправятся хлебать баланду на зону к своим подругам. В США одобрили революционный препарат от шизофрении. Препарат CAR-XT действует на мозг, и поэтому у пациентов становится меньше бреда и галлюцинаций. Жду не дождусь, когда этот препарат появится в продаже в российских аптеках, тогда я стану получать меньше писем от городских сумасшедших. Франция первой добилась стабильной лазерной связи со спутником. Я думаю, что у всех взрослых ребят стабильная лазерная связь со спутниками была, только с военными, поэтому об этом не писали в газетах. А французы просто пришли к шапочному разбору и сообщают о том, что «О, мы тоже научились это делать». Ну, молодцы, добро пожаловать в клуб. FDA одобрила первую вакцину от гриппа для самостоятельного применения. Штаты одобрили вакцину от гриппа, которая представляет собой спрей для носа. Пшик-пшик, и все, и у тебя есть шанс не заболеть гриппом в этом сезоне. Ученые доказали, что деньги делают человека счастливым. Какие-то странные ученые, потому что абсолютно очевидно, что счастье не в деньгах. ВОЗ, двоеточие. Мировая доля подростков с зависимостью от соцсетей выросла с 7% до 11%. Какой кошмар. Профессор Горелкина объяснила, можно ли пить сырую воду из-под крана. Кемеровский профессор объясняет нам, что воду, конечно, из-под крана пить можно, но лучше фильтровать, потому что хуй его знает, что там в этой последней миле. Потому что, конечно, на станции водоподготовки вода прекрасная, чистая, хорошая, вот она дошла до дому, а дальше у самого дома может быть ржавая труба. Ну, типа, на всякий случай, береженого бог бережет, тыр-пыр, короче, рекомендует пропускать воду из-под крана через фильтр. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы пользуетесь водой из-под крана. Только моетесь в душе и моете посуду ей, или заливаете прямо сразу в чайник, или все-таки у вас есть фильтр, который стоит, где сначала вода фильтруется, а потом уже заливается в чайник. Очень интересно. А также, например, как вы варите пельмени? Вы сначала воду фильтруете или прямо из-под крана наливаете? Водопроводная вода чище бутилированной, в ней нет частиц микропластика, вызывающих рак. Сразу такое комбо в одном предложении. Если частицы микропластика, еще не доказано, что они вызывают рак, но уже на всякий случай пуголка в заголовке есть, и, соответственно, если микропластик плавает в пластиковой бутылке по определению, потому что она находится, вода в пластиковой, блядь, бутылке, естественно, там есть кусочки пластика, какие-то молекулы. Ну и, соответственно, нас пугает, что если ты будешь пить воду из бутылки, то, о, пиздец, у тебя будет рак, а если будешь пить воду из-под крана, то все нормально, будет хорошо, потому что там нет никакого пластика. Разумеется, кроме тех труб, по которым течет вода. Исследование, двоеточие. 2-3 чашки кофе в день защищают от диабета и болезней сердца. Как хорошо, что я открыл это раньше ученых и пью 2-3 чашки кофе в день, и все у меня заебись. Ученые могут обратиться ко мне и по другим вопросам. Обязательно расскажу, что я думаю на тему того, как дольше прожить и чувствовать себя счастливее. Недоедание заставило сверчков отказаться от однополых связей. Самцы сверчков, которых перестали нормально кормить, перестали ходить на гей-вечеринки, ебать других мужских сверчков, а при этом продолжили ухаживать за самками-сверчками. Интересно поставить такой же эксперимент на людях. Ученые приблизились к спасению северного белого носорога от вымирания. Есть южные белые носороги и северные. Южных белых носорогов 20 тысяч, а северных белых носорогов 2. Поэтому они еще чуть-чуть и совсем бы исчезли, но тут ученые взяли эмбрион, засунули его, соответственно, в самку белого южного носорога, ну и у них получилось родить ребеночка. Так что есть шанс, что все-таки популяцию северного белого носорога немножечко удастся спасти. Потому что южных белых носорожьих самок дохуя, и они прекрасно могут работать суррогатными матерями. Самые смешные животные, двоеточие, финалисты Comedy Wildlife Awards. Всегда смешно смотреть на фотографии глупых животных. В принципе, можно к любому полену пририсовать 2 глаза, и уже будет похоже на животное. Ну а с настоящими животными еще веселее. В результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек. Жуткая история, там пизданул бензин, нахуй все разнесло, и 13 человек на месте погибли. Тюменский бренд CaseGuru отказал в обслуживании интернет-критикам и ряду публичных лиц. Основатель бренда потребительской электроники CaseGuru, тюменский Илон Маск Вадим Боков, выкатил новую политику обслуживания клиентов, которая у него опубликована на сайте. В документе сообщается о том, каким категориям потребителей будет отказано в гарантийном и постгарантийном обслуживании уже приобретенных товаров CaseGuru. Тюменский Илон Маск запретил покупать свои наушники, пылесосы и прочие гаджеты всем видам либералов. В том числе он отдельно перечисляет в списке Юрия Дудя, Любовь Соболь и Дмитрия Муратова. Также в список тех, кому запрещено пользоваться электроникой CaseGuru, все участники голой вечеринки у Ивлеевой. Также Вадим Боков отказывает в обслуживании всем хейтерам, которые пишут плохие комментарии про CaseGuru в любых социальных сетях, а также особенно на платформе Peekaboo. Интересно, как будут в ПВЗ проверять, не хуесосил ли какой-нибудь покупатель CaseGuru в комментах перед тем, как прийти забирать свою посылочку. Ну а также интересно, что на эту тему думает Федеральная антимонопольная служба. Россиян начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка. Штрафы там копеечные, поэтому владельцы всяких волкодавов, которые гуляют сами по себе, будут и дальше класть болт на общественную безопасность. Водителям запретят пользоваться смартфонами и планшетами за рулем. Останется только открытым вопрос, можно ли пользоваться планшетом, который сейчас встроен практически в каждый автомобиль, прямо в торпеду. В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи детям зажигалок и баллончиков для их заправки. А все дело в том, что наши законодатели борются со снифингом, когда дети сидят и нюхают газ из зажигалки. А поскольку газ довольно быстро выветривается, дети покупают себе баллончики для дозаправки и продолжают нюхать этот газ. В общем, короче, теперь придется пиздить зажигалки у родителей. Онлайн-магазины и маркетплейсы просят правительство начать регулировать онлайн-продажу алкоголя с помощью биометрии. Охуенный способ поднять интерес к единой биометрической системе, потому что если ты посмотрел в приложку и там увидели твое прекрасное красивое ебло, то тебе после этого смогут продать ящик пива. Я считаю, что это супер изобретение. Российского путешественника и экстремала Владимира Комарова похитили члены картеля во время путешествия по Мексике на велосипеде. Его отпустили лишь спустя сутки. Комаров там где-то на дороге разбил палаточку, пришли какие-то аборигены, говорят, хули ты тут делаешь, начали спрашивать, откуда взялся, кто такой, поясни. Ну, короче, через сутки все-таки отпустили. Умер актер театра и кино Роман Мадянов. Но умер и умер. У нас отмена отмены. Вырезанных Киркорова и Асти вернули в «Иван Васильевич меняет все». Ребята нашли правильную дверь, вошли в нее, и теперь снова все стало хорошо. Полный зашквар. В России художника приговорили к исправительным работам за неваляшку каторжника. Художника Василия Слонова посадили в тюрьму за то, что он сделал неваляшку, а на плечах у этой неваляшки были нарисованы восьмиконечные звезды, которые символизируют движение АУЕ, которого на самом деле не существует, но какие-то дети могут увлекаться даже и несуществующими движениями. А поскольку арестантский уклад един, теперь художник Василий Слонов будет целый год заниматься исправительными работами, отчисляя 15% от своей зарплаты в пользу государства. Российские стриминговые сервисы вырезали из Твин Пикса сцены с Дэвидом Духовны. В сериале он играет трансгендерную женщину. Поскольку у нас сейчас трансгендерная женщина – это уже Дэвид без Духовны, то, соответственно, она вырезается из сериала. Я не знаю, кто сейчас смотрит сериал Твин Пикс, которому лет, наверное, 100, но в любом случае интересно, как у нас люди борются с разными визуальными проявлениями. Вообще, Россия, наверное, одна из самых дизайнерских стран на свете, потому что нигде не уделяется такое внимательное пристальное значение разным символам, особенно символам, которые отображают ту или иную степень зла. Все символы, которые имеют отношение что к черту, что к фашизму, что к каким-то трансгендерным женщинам, что к уголовникам, это все типа полный запрет. Можно знать, что это существует, но нельзя показывать, как это выглядит, потому что тогда ты навлекаешь злые силы, а поскольку у нас страна языческая, то с этим шутки плохи. В России появится православный мессенджер. Избави, Господи, от такого софта. Пермяк закопал свою машину, чтобы ее не арестовали за долги. Пришли судебные приставы к какому-то чуваку, а машины у него нет. Походили по участку, смотрят, у него какой-то холм из свеженькой земли. Они ткнули туда палкой, а оказалось, что это он так закопал свою машину, чтобы ее не отдать за долги. Пыльная буря накрыла южные регионы России. Ребята, держитесь, скоро зима, песок пройдет. Российская туристка погибла после падения в подземный переход в центре Тбилиси. Перед этим они с подругой записывали видео под песню Аллы Пугачевой в последний раз. Жуткая история, идут девушки, записывают видео под песню Аллы Пугачевой в последний раз, а там в Тбилиси такие подземные переходы дурацкие, у которых очень низкий бортик. Ну и девушка спиной подходит к этому переходу, туда брык, ну и упала, у нее случился перелом основания черепа, и она скончалась в больнице. Абсолютно полный пиздец на ровном месте. А могли бы сделать нормальную ограду этого подземного перехода, и девушка была бы жива.